Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Униженные и оскорбленные. Роман в четырех частях с эпилогом. Глава 11. Но только что я воротился к себе, голова моя закружилась, и я упал посреди комнаты. Помню только крик Елены. Она всплеснула руками и бросилась ко мне подержать меня. Это было последнее мгновение, уцелевшее в моей памяти. Помню потом себя уже на постели. Елена рассказывала мне впоследствии, что она вместе с дворником, принесшим в это время нам кушанье, перенесла меня на диван. Несколько раз я просыпался и каждый раз видел склонившееся надо мной сострадательное, заботливое личико Елены. Но все это я помню как сквозь сон, как в тумане, и милый образ бедной девочки мелькал передо мной среди забытья, как видение, как картинка. Она подносила мне пить, оправляла меня на постели или сидела передо мной, грустная, испуганная, и приглаживала своими пальчиками мои волосы. Один раз вспоминаю ее тихий поцелуй в моем лице. В другой раз, вдруг очнувшись ночью, при свете нагоревшей свечи, стоявшей передо мной на придвинутом к дивану столике, я увидел, что Елена прилегла лицом на мою подушку и пугливо спала, полураскрыв свои бледные губки и приложив ладонь к своей теплой щечке. Но очнулся я хорошо уже только рано утром. Свеча догорела вся. Яркий розовый луч начинавшейся зари уже играл на стене. Елена сидела на стуле перед столом и, склонив свою усталую головку на левую руку, улегшуюся на столе, крепко спала. И, помню, я загляделся на ее детское личико, полное во сне какой-то недетски грустного выражения и какой-то странной болезненной красоты. Бледная, с длинными ресницами на худеньких щеках, обрамленная черными, как смоль, волосами, густо и тяжело не спадавшими небрежно завязанным узлом на сторону. Другая рука ее лежала на моей пушке. Я тихо-тихо поцеловал эту худенькую ручку, но бедное дитя не проснулось, только как будто улыбка проскользнула на ее бледных губках. Я смотрел на нее и тихо заснул покойным целительным сном. В этот раз я проспал чуть не до полудня. Проснувшись, я почувствовал себя почти выздоровевшим, только слабость и тягость во всех членах свидетельствовали о недавней болезни. Подобные нервные быстрые припадки бывали со мной прежде, я знал их хорошо. Болезнь обыкновенно почти совсем проходила в сутки, что, впрочем, не мешало ей действовать в эти сутки суровое утро. Был уже почти полдень. Первое, что я увидел, это протянутые в углу на снурке занавесы, купленные мною вчера. Распорядилась Елена и отмежевала себе в комнате особый уголок. Она сидела перед печкой, кипятила чайник. Заметив, что я проснулся, она весело улыбнулась и тотчас же подошла ко мне. «Друг ты мой», — сказал я, взяв ее за руку, — «ты целую ночь за мной смотрела. Я знал, что ты такая добрая. А вы почему знаете, что я за вами смотрела? Может быть, я всю ночь проспала?» — спросила она, смотря на меня с добродушным и стыдливым лукавством, и в то же время застенчиво краснея от своих слов. «Я просыпался и видел все. Ты заснула только перед рассветом. Хотите чаю?» — перебила она, как бы затрудняясь продолжать этот разговор, что бывает со всеми целомудренными и сурово честными сердцами, когда об них им же заговорят с похвалою. «Хочу», — отвечал я. «Но обедала ли ты вчера?» «Не обедала, а ужинала. Дворник принес. Вы, впрочем, не разговариваете, а лежите покойно. Вы еще не совсем здоровы», — прибавила она, поднося мне чаю, садясь на мою постель. «Какое лежите? До сумерок, впрочем, буду лежать, а там пойду со двора. Непременно надо, Леночка». «Ну уж и надо. Кому вы пойдете? Уж не к вчерашнему ли гостю?» «Нет, не к нему». «Вот и хорошо, что не к нему. Это он вас расстроил вчера. Так к его дочери?» «А ты почему знаешь про его дочь?» «Я все вчера слышала», — ответила она, потупившись. Лицо ее нахмурилось, брови сдвинулись над глазами. «Он дурной старик», — прибавила она потом. «Разве ты знаешь его? Напротив, он очень добрый человек». «Нет-нет, он злой. Я слышала», — отвечала она с увлечением. «Да что же ты слышала? Он свою дочь не хочет простить. Но он любит ее. Она перед ним виновата, а он об ней заботится, мучается. А зачем не прощает? Теперь как простит, дочь не шла бы к нему». «Как так? Почему же?» «Потому что он не стоит, чтобы его дочь любила», — отвечала она с жаром. «Пусть она уйдет от него навсегда, и лучше пусть милостыню просит, а он пусть видит, что дочь просит милостыню, да мучается». Глаза ее сверкали, щечки загорелись. «Верно, она неспроста так говорит», — подумал я про себя. «Это вы меня к нему-то в дом хотели отдать?» — прибавила она, помолчав. «Да, Елена. Нет, я лучше в служанке наймусь». «Ах, как нехорошо это все, что ты говоришь, Леночка! И какой вздор! Ну, к кому ты можешь наняться?» «Ко всякому мужику», — нетерпеливо отвечала она, все более и более потупляясь. Она была приметно вспыльчива. «Да мужику и не надо такой работницы», — сказал я, усмехаясь. «Но к господам! С твоим ли характером жить у господ?» «С моим!» Чем более раздражалась она, тем отрывистее отвечала. «Да ты не выдержишь!» «Выдержу! Меня будут бронить, а я буду нарочно молчать! Меня будут бить, а я буду все молчать! Пусть бьют, ни за что не заплачу! Им же хуже будет от злости, что я не плачу!» «Что ты, Елена? Сколько в тебе озлобления! И гордая ты какая! Много знать ты видала горя!» Я встал и подошел к моему большому столу. Елена осталась на диване, задумчиво смотря в землю, и пальчиками щипала по кромку. Она молчала. «Рассердилась, что ли, она на мои слова?» — думал я. Стоя у стола, я машинально развернул вчерашние книги, взятые мною для компиляции, и мало-помалу завлекся чтением. Со мной это часто случается. Подойду, разверну книгу на минутку справиться и зачитаюсь так, что забуду все. «Что вы тут все пишете?» — с робкой улыбкой спросила Елена, тихонько подойдя к столу. «А так, Леночка, всякую всячину. За это мне деньги дают». «Просьбы?» «Нет, не просьбы». И я объяснил ей, сколько мог, что описываю разные истории про разных людей. Из этого выходят книги, которые называются «Повестями и романами». Она слушала с большим любопытством. «Что же вы тут все правду описываете?» «Нет, выдумываю». «Зачем же вы неправду пишете?» «А вот прочти. Вот видишь вот эту книжку? Ты уж раз ее смотрела. Ты ведь умеешь читать?» «Умею». «Ну вот и увидишь. Эту книжку я написал». «Вы?» «Прочту». Ей что-то очень хотелось мне сказать, но она, очевидно, затруднялась и была в большом волнении. Под ее вопросами что-то крылось. «А вам много за это платят?» — спросила она наконец. «Да как случится? Иногда много, а иногда и ничего нет, потому что работа не работается. Это работа трудная, Леночка». «Так вы не богатый?» «Нет, не богатый. Так я буду работать и вам помогать». Она быстро взглянула на меня, вспыхнула, опустила глаза и, ступив ко мне два шага, вдруг обхватила меня обеими руками, а лицом крепко-крепко прижалась к моей груди. Я с изумлением смотрел на нее. «Я вас люблю. Я не гордая», — проговорила она. «Вы сказали вчера, что я гордая. Нет-нет, я не такая. Я вас люблю. Вы только один меня любите». Но уже слезы задушали ее. Минуту спустя они вырвались из ее груди с такой силой, как вчера во время припадка. Она упала передо мной на колени, целовала мои руки, ноги. «Вы любите меня», — повторяла она. «Вы только один, один!» Она судорожно сжимала мои колени своими руками. Все чувство ее, сдерживаемое столько времени, вдруг разом вырвалось наружу в неудержимом порыве, и мне стало понятно это странное упорство сердца, целомудренно таящего себя до времени, и тем упорнее, тем суровее, чем сильнее потребность излить себя, высказаться, и все это до того неизбежного порыва, когда все существо вдруг до самозабвения отдается этой потребности любви, благодарности, ласкам, слезам. Она рыдала до того, что с ней сделалась истерика. На силу я развел ее руки, обхватившие меня. Я поднял ее и отнес на диван. Долго еще она рыдала, укрыв лицо в подушке, как будто стыдясь смотреть на меня, но крепко стиснув мою руку в своей маленькой ручке и не отнимая ее от своего сердца. Мало-помалу она утихла, но все еще не подымала ко мне своего лица. Раза два мельком ее глаза скользнули по моему лицу, и в них было столько мягкости и какого-то пугливого и снова прятавшегося чувства. Наконец она покраснела и улыбнулась. «Легче ли тебе?» — спросил я. «Чувствительна ты, моя Леночка, больное ты мое дитя». «Не Леночка, нет», — прошептала она, все еще пряча от меня свое личико. «Не Леночка? Как же? Нелли. Нелли? Почему же непременно Нелли? Пожалуй, это очень хорошенькое имя. Так я тебя и буду звать, коли ты сама хочешь». Так меня мамаша звала. И никто так меня не звал никогда, кроме нее. И я не хотела сама, чтобы меня кто звал так, кроме мамаши. А вы зовите. Я хочу. Я вас буду всегда любить. Всегда любить. Любящее, гордое сердечко, — подумал я. А как долго надо мне было заслужить, чтобы ты для меня стала Нелли. Но теперь я уже знал, что ее сердце предано мне навеки. «Нелли, послушай, — спросила я, как только она успокоилась, — ты вот говоришь, что тебя любила только одна мамаша и никто больше. А разве твой дедушка и вправду не любил тебя?» «Не любил. А ведь ты плакала здесь о нем. Помнишь, на лестнице?» Она на минуту задумалась. «Нет, не любил. Он был злой. И какое-то больное чувство выдавилось на ее лице. Да ведь с него нельзя было и спрашивать, Нелли. Он, кажется, совсем уже выжил из ума. Он и умер, как безумный. Ведь я тебе рассказывал, как он умер. Да, но он только в последний месяц стал совсем забываться. Сидит, бывало, здесь целый день. И если бы я не приходила к нему, он бы и другой, и третий день так сидел, не пивший, не евший. А прежде он был гораздо лучше. Когда же прежде? Когда еще мамаша не умирала? Стало быть, это ты ему приносила пить и есть, Нелли? Да, и я приносила. Где же ты брала? У Бубновой? Нет, я никогда ничего не брала у Бубновой, — настойчиво проговорила она каким-то вздрогнувшим голосом. Где же ты брала? Ведь у тебя ничего не было. Нелли помолчала и страшно побледнела. Потом долгим-долгим взглядом посмотрела на меня. Я на улицу милостыню ходила просить. Напрошу 5 копеек и куплю ему хлеба и табаку нюхального. И он позволял? Нелли, Нелли! Я сначала сама пошла, ему не сказала. А он, как узнал, потом уж сам стал меня прогонять, просить. Я стою на мосту, прошу у прохожих, а он ходит около моста, дожидается. И как увидит, что мне дали, так и бросится на меня. И отнимет деньги. Точно я утаить от него хочу, не для него собираю. Говоря это, она улыбнулась какой-то едкую, горькой улыбкою. Это все было, когда мамаша умерла, — прибавила она. Тут уж он совсем стал как безумный. «Стало быть, он очень любил твою мамашу? Как же он не жил с нею?» «Нет, не любил. Он был злой и ее не прощал, как вчерашний злой старик», — проговорила она тихо, совсем почти шепотом, и бледнее все больше и больше. Я вздрогнул. Завязка целого романа так и блеснула в моем воображении. Эта бедная женщина, умирающая в подвале у гробовщика, сиротка, дочь ее, навещавшая изредка дедушку, проклявшего ее мать, обезумевший чудак-старик, умирающий в кондитерской после смерти своей собаки. — А ведь Азорка-то был прежде маменькин, — сказала вдруг Нелли, улыбаясь какому-то воспоминанию. Дедушка очень любил прежде маменьку, и когда мамаша ушла от него, у него и остался мамашин Азорка. Оттого-то он и любил так Азорку. Мамашу не простил, а когда собака умерла, так сам умер. Сурово прибавила Нелли, и улыбка исчезла с лица ее. «Нелли, кто ж он был такой прежде?» — спросил я, подождав немного. «Он был прежде богатый. Я не знаю, кто он был», — отвечала она. «У него был какой-то завод. Так мамаша мне говорила. Она сначала думала, что я маленькая, и всего мне не говорила. Все бывало целует меня, а сама говорит. Все узнаешь, придет время. Узнаешь, бедная, несчастная». И все меня бедной и несчастной звала. И когда ночью бывало думать, что я сплю, а я нарочно не сплю, притворяюсь, что сплю, она все плачет надо мной, целует меня и говорит: «Бедная, несчастная». — «Отчего же умерла твоя мамаша?» — «От чахотки. Теперь 6 недель будет. А ты помнишь, когда дедушка был богат? Да ведь я еще тогда не родилась. Мамаша еще прежде, чем я родилась, ушла от дедушки». — «С кем же ушла?» — «Не знаю», — отвечала Нелли тихо и как бы задумываясь. — «Она за границу ушла, а я там и родилась». — «За границей? Где же?» — «В Швейцарии. Я везде была, и в Италии была, и в Париже была». Я удивился. — «И ты помнишь, Нелли?» — «Многое помню». — «Как же ты так хорошо по-русски знаешь, Нелли?» — «Мамаша меня еще и там учила по-русски. Она была русская, потому что ее мать была русская, а дедушка был англичанин, но тоже как русский. А как мы сюда с мамашей воротились 1,5 года назад, я и научилась совсем. Мамаша была уже тогда больная. Тут мы стали все беднее и беднее. Мамаша все плакала. Она сначала долго отыскивала здесь, в Петербурге, дедушку, и все говорила, что перед ним виновата, и все плакала. Так плакала, так плакала. А как узнала, что дедушка бедный, то еще больше плакала. Она к нему и письма часто писала. Он все не отвечал. Зачем же мамаша воротилась сюда? Только к отцу? Не знаю. А там нам так хорошо было жить. И глаза Нелли засверкали. Мамаша жила одна со мной. У ней был один друг, добрый, как вы. Он ее еще здесь знал. Но он там умер. Мамаша и воротилась. Так с ним-то мамаша твоя и ушла от дедушки? Нет, не с ним. Мамаша ушла с другим от дедушки, а тот ее и оставил. С кем же, Нелли? Нелли взглянула на меня и ничего не отвечала. Она, очевидно, знала, с кем ушла ее мамаша и кто, вероятно, был ее отец. Ей было тяжело даже и мне назвать его имя. Я не хотела ее мучить расспросами. Это был характер странный, неровный, пылкий, но подавлявший в себе свои порывы, симпатичный, но замыкавшийся в гордость и недоступность. Все время, как я ее знал, она, несмотря на то, что любила меня всем сердцем своим, самую светлую и ясную любовью, почти наравне с своей умершей матерью, о которой даже не могла вспоминать без боли, несмотря на то, она редко была со мной наружу, и кроме этого дня редко чувствовала потребность говорить со мной о своем прошедшем, даже напротив, как-то сурово таилась от меня. Но в этот день, в продолжении нескольких часов, среди мук и судорожных рыданий, прерывавший рассказ ее, она передала мне все, что наиболее волновало и мучило ее в ее воспоминаниях. И никогда не забуду я этого страшного рассказа. Но главная история ее еще впереди. Это была страшная история. Это история покинутой женщины, пережившей свое счастье, больной, измученной, оставленной всеми, отвергнутой последним существом, на которое она могла надеяться, отцом своим, оскорбленным когда-то ею, в свою очередь выжившим из ума от нестерпимых страданий и унижений. Это история женщины, доведенной до отчаяния, ходившей своей девочкой, которую она считала еще ребенком, по холодным, грязным петербургским улицам и просившей милостыню, женщины, умиравшей потом целые месяцы в сыром подвале, и которой отец отказывал в прощении до последней минуты ее жизни, и только в последнюю минуту, опомнившийся и прибежавший простить ее, но уже заставший один холодный труп вместо той, которую любил больше всего на свете. Это был странный рассказ о таинственных, даже едва понятных отношениях выжившего из ума старика с его маленькой внучкой, уже понимавшей его, уже понимавшей, несмотря на свое детство, многое из того, до чего не развивается иной в целые годы своей обеспеченной гладкой жизни. Мрачная это была история. Одна из тех мрачных и мучительных историй, которые так часто и неприметно, почти таинственно сбываются под тяжелым петербургским небом, в темных, потаенных закоулках огромного города, среди взбалмошного кипения жизни, тупого эгоизма, сталкивающихся интересов, угрюмого разврата, сокровенных преступлений, среди всего этого кромешного ада бессмысленной и ненормальной жизни. Но эта история еще впереди. Часть третья. Глава первая. Давно уже наступили сумерки, настал вечер, и только тогда я очнулся от мрачного кошмара и вспомнил о настоящем. «Нелли», — сказал я, — «вот ты теперь больна, расстроена, а я должен тебя оставить одну, взволнованную в слезах. Друг мой, прости меня, я знаю, что тут есть тоже одно любимое и непрощенное существо, несчастное, оскорбленное и покинутое. Она ждет меня». Да и меня самого влечет теперь после твоего рассказа так, что я, кажется, не перенесу, если не увижу ее сейчас, сию минуту. Не знаю, поняла ли Нелли все, что я ей говорил. Я был взволнован и от рассказа, и от недавней болезни, но я бросился к Наташе. Было уже поздно, 9:30, когда я вошел к ней. Еще на улицу ворот дома, в котором жила Наташа, я заметил коляску, и мне показалось, что это коляска князя. Вход к Наташе был со двора. Только что я стал входить на лестницу, я заслышал перед собой одним всходом выше человека, взбиравшегося ощупью, осторожно, очевидно, незнакомого с местностью. Мне вообразилось, что это должен быть князь, но вскоре я стал разуверяться. Незнакомец, взбираясь наверх, ворчал и проклинал дорогу, и все сильнее и энергичнее, чем выше он подымался. Конечно, лестница была узкая, грязная, крутая, никогда не освещенная, но таких ругательств, какие начались в третьем этаже, я бы никак не мог приписать князю. Взбиравшийся господин ругался, как извозчик. Но с третьего этажа начался свет. У Наташиных дверей горел маленький фонарь. У самой двери я нагнал моего незнакомца. И каково же было мое изумление, когда я узнал в нем князя. Кажется, ему чрезвычайно было неприятно так нечаянно столкнуться со мною. Первое мгновение он не узнал меня, но вдруг все лицо его преобразилось. Первый злобный ненавистный взгляд его на меня сделался вдруг приветливым и веселым, и он с какой-то необыкновенной радостью протянул мне обе руки. «Ах, это вы! А я только что хотел было встать на колено и молить Бога о спасении моей жизни. Слышали, как я ругался?» И он захохотал простодушнейшим образом. Но вдруг лицо его приняло серьезное и заботливое выражение. «И Алеша мог поместить Наталью Николаевну в такой квартире?» — сказал он, покачивая головою. «Вот эти-то так называемые мелочи и обозначают человека. Я боюсь за него. Он добр, у него благородное сердце, но вот вам пример. Любит без памяти, а помещает ту, которую любит, в такой конуре. Я даже слышал, что иногда хлеба не было», — прибавил он шепотом, отыскивая ручку колокольчика. «У меня голова трещит, когда подумаю о его будущности, а главное — о будущности Анны Николаевны, когда она будет его женой». Он ошибся именем и не заметил того с явной досадою, не находя колокольчика. Но колокольчика и не было. Я подергал ручку замка, и Мавра тотчас же нам отворила, суетливо встречая нас. В кухне, отделявшись от крошечной передней деревянной перегородкой, сквозь отворенную дверь заметны были некоторые приготовления. Все было как-то не по-всегдашнему, вытерто и вычищено, в печи горел огонь, на столе стояла какая-то новая посуда. Видно было, что нас ждали. Мавра бросила снимать наше пальто. «Алеша здесь?» — спросил я ее. «Не бывал», — шепнула она мне как-то таинственно. Мы вошли к Наташе. В ее комнате не было никаких особенных приготовлений, все было по-старому. Впрочем, у нее всегда было все так чисто и мило, что нечего было и перебирать. Наташа встретила нас, стоя перед дверью. Я поражен был болезненной худобой и чрезвычайной бледностью ее лица, хотя румянец и блеснул на одно мгновение на ее помертвевших щеках. Глаза были лихорадочные. Она молча и торопливо протянула князю руку, приметно суетясь и теряясь. На меня же она и не взглянула. Я стоял и ждал молча. «Вот и я», — дружески и весело заговорил князь, — «только несколько часов как воротился. Все это время вы не выходили из моего ума». Он нежно поцеловал ее руку. «И сколько, сколько я передумал о вас, сколько выдумал вам сказать, передать. Ну да мы наговоримся. Во-первых, мой ветрогон, которого я вижу, еще здесь нет». — «Позвольте, князь», — перебил его Наташа, покраснев и смешавшись, — «мне надо сказать два слова Ивану Петровичу. Ваня, пойдем, два слова». Она схватила меня за руку и повела за ширмы. «Ваня», — сказала она шепотом, заведя меня в самый темный угол, — «простишь ты меня или нет?» «Наташа, полно, что ты?» «Нет-нет, Ваня, ты слишком часто и слишком много прощал мне, но ведь ей же конец всякому терпению. Ты меня никогда не разлюбишь, я знаю, но ты меня назовешь неблагодарную, а я вчера и третьего дня была пред тобой неблагодарна, эгоистка, жестокая». Она вдруг залилась слезами и прижалась лицом к моему плечу. «Полно, Наташа!» — спешил я разуверить ее. «Ведь я был очень болен всю ночь, даже и теперь едва стою на ногах, оттого и не заходил ни вечером вчера, ни сегодня. А ты думаешь, что я рассердился? Друг ты мой дорогой, да разве я не знаю, что теперь в твоей душе делается?» «Ну и хорошо. Значит, простил, как всегда», — сказала она, улыбаясь сквозь слезы и сжимая до боли мою руку. «Остальное после. Много надо сказать тебе, Ваня. А теперь к нему. Поскорее, Наташа. Мы так его вдруг оставили. Вот ты увидишь. Увидишь, что будет», — наскоро шепнула она мне. «Я теперь знаю все. Все угадала. Виноват всему он. Этот вечер много решит. Пойдем». Я не понял, но спросить было некогда. Наташа вышла к князю светлым лицом. Он все еще стоял со шляпой в руках. Она весело перед ним извинилась, взяла у него шляпу, сама придвинула ему стул, и мы втроем уселись кругом ее столика. «Я начала о моем ветреннике», — продолжал князь. «Я видела его только одну минуту, и то на улице, когда он садился ехать к графине Зинаиде Федоровне. Он ужасно спешил и, представьте, даже не хотел встать, чтобы войти со мной в комнаты после 4 дней разлуки. И, кажется, я в том виноват, Наталья Николаевна, что он теперь не у вас и что мы пришли прежде него. Я воспользовался случаем, и так как сам не мог быть сегодня у графини, то дал ему одно поручение, но он явится сию минуту». «Он вам, наверное, обещал приехать сегодня?» — спросила Наташа, самым простодушным видом смотря на князя. «Ах, боже мой! Еще бы он не приехал! Как-то вы спрашиваете?» — воскликнул он с удивлением, всматриваясь в нее. «Впрочем, понимаю, вы на него сердитесь. Действительно, как будто дурно с его стороны прийти всех позже. Но, повторяю, виноват в этом я. Не сердитесь и на него. Он легкомысленный, ветреник. Я его не защищаю, но некоторые особенные обстоятельства требуют, чтобы он не только не оставлял теперь дома графини и некоторых других связей, но, напротив, как можно чаще являлся туда. А так как он, вероятно, не выходит теперь от вас и забыл все на свете, то, пожалуйста, не сердитесь, если я буду иногда брать его 2 часа, не больше, по моим поручениям. Я уверен, что он еще ни разу не был у княгини К. с того вечера, и так досадую, что не успел давеча расспросить его». Я взглянул на Наташу. Она слушала князя с легкой полунасмешливой улыбкой. Но он говорил так прямо, так натурально. Казалось, не было возможности в чем-нибудь подозревать его. «И вы вправду не знали, что он у меня во все эти дни ни разу не был?» — спросила Наташа тихим и спокойным голосом, как будто говоря о самом обыкновенном для нее происшествии. «Как? Ни разу не был? Позвольте, что вы говорите?» — сказал князь, по-видимому, в чрезвычайном изумлении. «Вы были у меня во вторник, поздно вечером. На другое утро он заезжал ко мне на 30 минут, и с тех пор я его не видала ни разу». «Но это невероятно!» — он изумлялся все более и более. «Я именно думал, что он не выходит от вас. Извините, так странно, просто невероятно. Но, однако ж, верно, и как жаль. Я нарочно ждала вас, думала от вас-то и узнать, где он находится. Ах, боже мой! Да ведь он сейчас же будет здесь!» «Но то, что вы мне сказали, меня до того поразило, что я, признаюсь, я всего ожидал от него, но этого, как вы изумляетесь! А я так думала, что вы не только не станете изумляться, но даже заранее знали, что так и будет». «Знал? Я? Ну, уверяю же вас, Наталья Николаевна, что видел его только одну минуту сегодня и больше никогда об нем не расспрашивал». «И мне странно, что вы мне как будто не верите», — продолжал он, оглядывая нас обоих. «Сохрани Бог», — подхватила Наташа, — «совершенно уверена, что вы сказали правду». И она засмеялась снова прямо в глаза князю, так что его как будто бы передернуло. «Объяснитесь», — сказал он в замешательстве. «Да тут нечего объяснять. Я говорю очень просто. Вы ведь знаете, какой он ветреный, забывчивый. Но вот как ему дана теперь полная свобода, он и увлекся». «Но так увлекаться невозможно. Тут что-нибудь да есть, и только что он придет, я заставлю его объяснить это дело. Но более всего меня удивляет, что вы как будто и меня в чем-то обвиняете, тогда как меня даже здесь и не было. А, впрочем, Наталья Николаевна, я вижу, вы на него очень сердитесь, и это понятно. Вы имеете на то все права, и разумеется, я первый виноват. Ну, хотя потому только, что я первый подвернулся, не правда ли?» Продолжал он, обращаясь ко мне с раздражительной усмешкой. Наташа вспыхнула. «Позвольте, Наталья Николаевна», — продолжал он с достоинством, — «соглашаюсь, что я виноват, но только в том, что ехал на другой день после нашего знакомства. Так что вы, при некоторой мнительности, которую я замечаю в вашем характере, уже успели изменить обо мне ваше мнение, тем более что тому способствовали обстоятельства. Не уезжал бы я, вы бы меня узнали лучше, да и Алеша не ветреничал бы под моим надзором. Сегодня же вы услышите, что я наговорю ему. То и сделайте, что он мною начнет тяготиться. Невозможно, чтоб при вашем уме вы вправду думали, что такое средство мне поможет. Так уж не хотите ли вы намекнуть, что я нарочно хочу так устроить, чтобы он вами тяготился? Вы обижаете меня, Наталья Николаевна!» «Я стараюсь как можно меньше употреблять намеков», — «С кем бы я ни говорил», — отвечала Наташа. «Напротив, всегда стараюсь говорить как можно прямее, и вы, может быть, сегодня же убедитесь в этом. Обижать я вас не хочу, да и незачем, хотя уж потому только, что вы моими словами не обидитесь, что бы я вам ни сказала. В этом я совершенно уверена, потому что совершенно понимаю наши взаимные отношения. Ведь вы на них не можете смотреть серьезно, не правда ли? Но если я в самом деле вас обидела, то готова просить прощения, чтобы исполнить перед вами все обязанности гостеприимства». Несмотря на легкий, даже шутливый тон, с которым Наташа произнесла эту фразу, со смехом на губах, никогда еще я не видал ее до такой степени раздраженную. Теперь только я понял, до чего наболело у нее в сердце в эти три дня. Загадочные слова ее, что она уже все знает, обо всем догадалась, испугали меня. Они прямо относились к князю. Она изменила о нем свое мнение и смотрела на него, как на своего врага, это было очевидно. Она, видимо, приписывала его влиянию все свои неудачи с Алешей и, может быть, имела на это какие-нибудь данные. Я боялся между ними внезапной сцены. Шутливый тон ее был слишком обнаружен, слишком не закрыт. Последние же слова ее князя о том, что он не может смотреть на их отношения серьезно, фраза об извинении по обязанности гостеприимства, ее обещание в виде угрозы доказать ему в этот же вечер, что она умеет говорить прямо, все это было до такой степени язвительно и не маскировано, что не было возможности, чтобы князь не понял всего этого. Я видел, что он изменился в лице, но он умел владеть собою. Он тотчас же показал вид, что не заметил этих слов, не понял их настоящего смысла и, разумеется, отделался шуткой. «Боже, меня сохрани требовать извинений!» — подхватил он, смеясь. «Я вовсе не того хотел, да и не в моих правилах требовать извинений от женщины. Еще в первое наше свидание я отчасти предупредил вас о моем характере, а потому вы, вероятно, не рассердитесь на меня за одно замечание, тем более, что оно будет вообще о всех женщинах. Вы тоже, вероятно, согласитесь с этим замечанием», — продолжал он с любезностью, обращаясь ко мне. «Именно я заметил, в женском характере есть такая черта, что если, например, женщина в чем виновата, то скорее она согласится потом впоследствии загладить свою вину тысячью ласк, чем в настоящую минуту, во время самой очевидной улики в проступке, сознаться в нем и попросить прощения. Итак, если только предположить, что я вами обижен, то теперь в настоящую минуту я нарочно не хочу извинения. Мне выгоднее будет впоследствии, когда вы сознаете вашу ошибку и захотите ее загладить передо мной тысячи ласк. А вы так добры, так чисты, свежи, так наружу, что минута, когда вы будете раскаиваться, предчувствуя это, будет очаровательно. А лучше вместо извинения скажите мне теперь, не могу ли я сегодня же чем-нибудь доказать вам, что я гораздо искреннее и прямее поступаю с вами, чем вы обо мне думаете». Наташа покраснела. Мне тоже показалось, что в ответе князя слышится какой-то уж слишком легкий, даже небрежный тон, какая-то нескромная шутливость. «Вы хотите мне доказать, что вы со мной прямы и простодушны?» — спросила Наташа с вызывающим видом, смотря на него. — Да. — Если так, исполните мою просьбу. Заранее даю слово. Вот она. Ни одним словом, ни одним намеком обо мне не беспокоите Алешу ни сегодня, ни завтра. Ни одного упрека за то, что он забыл меня, ни одного наставления. Я именно хочу встретить его так, как будто ничего между нами не было, чтобы он и заметить ничего не мог. Мне это надо. «Дадите вы мне такое слово?» «С величайшим удовольствием», — отвечал князь, «и позвольте мне прибавить от всей души, что я редко в ком встречал более благоразумного и ясного взгляда на такие дела. Ну вот, кажется, и Алеша». Действительно, в передней послышался шум. Наташа вздрогнула и как будто к чему-то приготовилась. Князь сидел с серьезной миной и ожидал, что-то будет. Он пристально следил за Наташей. Но дверь отворилась, и к нам влетел Алеша. Глава вторая. Он именно влетел с каким-то сияющим лицом, радостный, веселый. Видно было, что он весело и счастливо провел эти четыре дня. На нем как будто написано было, что он хотел нам что-то сообщить. «Вот и я!» — провозгласил он на всю комнату. «Тот, которому надо было раньше всех. Но сейчас узнаете все, все, все!» «Давеча, папаша, мы с тобой двух слов не успели сказать, а мне много надо было сказать тебе. Это он мне только в добрые свои минуты позволяет говорить себе «ты», — прервал он, обращаясь ко мне. «Ей-богу, в иное время запрещает. И какая у него является тактика? Начинает сам говорить мне «вы». Но с этого дня я хочу, чтобы у него всегда были добрые минуты, и сделаю так». Вообще, я весь переменился в эти 4 дня. Совершенно. Совершенно переменился. Я все вам расскажу. Но это впереди. А главное теперь... Вот она. Вот она. Опять Наташа, голубчик. Здравствуй, ангел ты мой. Говорил он, усаживаясь подле нее и жадно целуя ее руку. Тосковал-то я по тебе в эти дни. Но что хочешь, не мог. Управиться не мог. Милая ты моя, как будто ты похудела немножко. Бледненькой стала какая. Он в восторге покрывал ее руки поцелуями, жадно смотрел на нее своими прекрасными глазами, как будто не мог наглядеться. Я взглянул на Наташу и по лицу ее угадал, что у нас были одни мысли. Он был вполне невинен. Да и когда, как этот невинный мог бы сделаться виноватым? Яркий румянец прилил вдруг к бледным щекам Наташи. Точно вся кровь, собравшаяся в ее сердце, отхлынула вдруг в голову. Глаза ее засверкали, и она гордо взглянула на князя. «Но где же ты был столько дней?» — проговорила она сдержанным и прерывающимся голосом. Она тяжело и неровно дышала. «Боже мой, как она любила его!» «То-то и есть, что я в самом деле как будто виноват перед тобой. Да что как будто? Разумеется, виноват. И сам это знаю, и приехал с тем, что знаю». Катя вчера и сегодня говорила мне, что не может женщина простить такую небрежность. Ведь она все знает, что было у нас здесь во вторник. Я на другой день же рассказал. Я с ней спорил, доказывал ей, говорил, что эта женщина называется Наташа, и что во всем свете, может быть, только одна есть равная ей. Это Катя. И я приехал сюда, разумеется, зная, что я выиграл в споре. Разве такой ангел, как ты, может не простить? «Не был, стало быть, непременно что-нибудь помешало, а не то, что разлюбил. Вот как будет думать моя Наташа. Да и как тебя разлюбить? Разве возможно? Все сердце наболело у меня по тебе, но я все-таки виноват. А когда узнаешь все, меня же первый оправдаешь. Сейчас все расскажу, мне надо бы излить душу пред всеми вами, с тем и приехал. Хотел было сегодня, было полминутки свободной, залететь к тебе, чтобы поцеловать тебя на лету, но и тут неудача». Катя немедленно потребовала к себе по важнейшим делам. Это еще до того времени, когда я на дрожках сидел, папа, и ты меня видел. Это я в другой раз, по другой записке Кати тогда ехал. У нас ведь теперь целые дни скороходы с записками из дома в дом бегают. Иван Петрович, вашу записку я только вчера ночью успел прочесть, и вы совершенно правы во всем, что вы там написали. Ну что же делать? Физическая невозможность. Так и подумал. Завтра вечером во всем оправдаюсь, потому что уж сегодня вечером невозможно мне было не приехать к тебе, Наташа. «Какая это записка?» — спросила Наташа. «Он у меня был, не застал, разумеется, и сильно разругал в письме, которое мне оставил, за то, что к тебе не хожу. И он совершенно прав. Это было вчера». Наташа взглянула на меня. «Но если у тебя доставало времени бывать с утра до вечера у Катерины Федоровны, — начал было князь, — знаю, что ты скажешь, — перебила Алеша. Если мог быть у Кати, то у тебя должно быть вдвое причин быть здесь». «Совершенно с тобой согласен, и даже прибавлю от себя не вдвое причин, а в миллион больше причин. Но, во-первых, бывают же странные, неожиданные события в жизни, которые все перемешивают и ставят вверх дном. Ну вот и со мной случились такие события. Говорю же я, что в эти дни я совершенно изменился, весь до конца ногтей. Стало быть, были же важные обстоятельства». «Ах, боже мой! Да что ж с тобой было? Не томи, пожалуйста!» — вскричал Наташа, улыбаясь на горячку Алеши. В самом деле он был немного смешон. Он торопился, слова вылетали у него быстро, часто, без порядка, какой-то стукотней. Ему все хотелось говорить, рассказать. Но рассказывая, он все-таки не покидал руки Наташи и беспрерывно подносил ее к губам, как будто не мог нацеловаться. «В том-то и дело, что со мной было», — продолжал Алеша. «Ах, друзья мои! Что я видел, что делал, каких людей узнал? Во-первых, Катя. Это такое совершенство, я ее совсем не знал до сих пор. И тогда во вторник, когда я говорил тебе об ней, Наташа, помнишь, я еще с таким восторгом говорил, но так и тогда даже я ее совсем почти не знал. Она сама таилась от меня до самого теперешнего времени. Но теперь мы совершенно узнали друг друга, мы с ней теперь уж на «ты». Но начну сначала. Во-первых, Наташа, если бы ты могла только слышать, что она говорила мне про тебя, когда я на другой день в среду рассказал ей, что здесь между нами было. А, кстати, припоминаю, каким я был глупцом перед тобой, когда я приехал к тебе тогда утром в среду. Ты встречаешь меня с восторгом, ты вся проникнута новым положением нашим, ты хочешь говорить со мной обо всем этом, ты грустна и в то же время шалишь и играешь со мною, а я... Такого солидного человека из себя корчу. О, глупец, глупец! Ведь, ей-богу же, мне хотелось порисоваться, похвастаться, что я скоро буду мужем, солидным человеком, и нашел же перед кем хвастаться, перед тобой. Ах, как должно быть, ты тогда надо мной смеялась, и как я стоил твоей насмешки!» Князь сидел молча и с какой-то торжествующей иронической улыбкой смотрел на Алешу. Точно он рад был, что сын выказывает себя с такой легкомысленной и даже смешной точки зрения. Весь этот вечер я прилежно наблюдал его и совершенно убедился, что он вовсе не любит сына, хотя и говорили про слишком горячую отцовскую любовь его. «После тебя я поехал к Кате», — сыпал свой рассказ Алеша. «Я уже сказал, что мы только в это утро совершенно узнали друг друга. И странно как-то это произошло». Не помню даже. Несколько горячих слов, несколько ощущений, мыслей, прямо высказанных. И мы сблизились навеки. Ты должна узнать ее, Наташа. Как она рассказала, как она растолковывала мне тебя, как объяснила мне, какое ты сокровище для меня. Мало-помалу она объяснила мне все свои идеи и свой взгляд на жизнь. Это такая серьезная, такая восторженная девушка. Она говорила о долге, о назначении нашем, о том, что мы все должны служить человечеству. И так как мы совершенно сошлись в какие-нибудь 5-6 часов разговора, то кончили тем, что поклялись друг другу в вечной дружбе и в том, что во всю жизнь нашу будем действовать вместе. — В чем же действовать? — с удивлением спросил князь. — Я так изменился, отец, что все это, конечно, должно удивлять тебя. Даже заранее предчувствуя все твои возражения, — отвечал торжественно Алеша. «Все вы люди практические, у вас столько выжатых правил, серьезных, строгих, на все новое, на все молодое, свежее, вы смотрите недоверчиво, враждебно, насмешливо. Но теперь уж я не тот, каким ты знал меня несколько дней тому назад. Я другой. Я смело смотрю в глаза всему и всем на свете. Если я знаю, что мое убеждение справедливо, я преследую его до последней крайности. И если я не собьюсь с дороги, то я честный человек, с меня довольна». «Говорите после того, что хотите. Я в себе уверен». «Ого!» — сказал князь насмешливо. Наташа с беспокойством оглядела нас. Она боялась за Алешу. Ему часто случалось очень невыгодно для себя увлекаться в разговоре, и она знала это. Ей не хотелось, чтобы Алеша выказал себя с смешной стороны, перед нами, особенно перед отцом. «Что ты, Алеша? Ведь это уж философия какая-то», — сказала она. «Тебя, верно, кто-нибудь научил. Ты бы лучше рассказывал». «Да я и рассказываю!» — вскричал Алеша. «Вот видишь, у Кати есть два дальние родственника, какие-то кузены, Левенька и Боренька. Один студент, а другой просто молодой человек. Она с ними имеет сношение, а те просто необыкновенные люди. Графини, они почти не ходят, по принципу. Когда мы говорили с Катей о назначении человека, о призвании, обо всем этом, она указала мне на них». И немедленно дала мне к ним записку. Я тотчас же полетел с ними знакомиться. В тот же вечер мы сошлись совершенно. Там был человек 12 разного народу. Студентов, офицеров, художников. Был один писатель. Они все вас знают, Иван Петрович. То есть читали ваше сочинение. И много ждут от вас в будущем. Так они мне сказали. Я говорил, что с вами знаком. И обещал вас познакомить с ними. Все они приняли меня по-братски, с распростертыми объятиями. Я с первого же разу сказал им, что буду скоро женатый человек. Так они и принимали меня за женатого человека. Живут они в 5-м этаже, под крышами. Собираются как можно чаще, но преимущественно по средам, к Левеньке и Бореньке. Это все молодежь свежая, все они с пламенной любовью ко всему человечеству. Все мы говорили о нашем настоящем будущем, о науках, о литературе. И говорили так хорошо, так прямо и просто. Туда тоже ходит один гимназист. Как они обращаются между собой, как они благородны! Я не видал еще до сих пор таких. Где я бывал до сих пор? Что я видал? На чем я вырос? Одна только ты, Наташа, и говорила мне что-нибудь в этом роде. Ах, Наташа, ты непременно должна познакомиться с ними. Катя уже знакома. Они говорят об ней чуть не с благоговением. И Катя уже говорила Левеньке и Бореньке, что когда она войдет в права над своим состоянием, то непременно тотчас же пожертвует миллион на общественную пользу. И распорядителями этого миллиона верно будут Левенька и Боренька и вся их компания? — спросил князь. — Неправда! Неправда! Стыдно, отец, так говорить! — жаром вскричал Алеша. — Я подозреваю твою мысль! А об этом миллионе действительно был у нас разговор, и долго решали, как его употребить. Решили, наконец, что прежде всего на общественное просвещение. — Да, я действительно не совсем знал до сих пор Катерину Федоровну, — заметил князь как бы про себя, все с той же насмешливой улыбкой. — Я, впрочем, многого от нее ожидал, но этого... — Чего этого? — прервал Алеша. — Что тебе так странно? Что это выходит несколько из нашего порядка? Что никто до сих пор не жертвовал миллиона, а она пожертвует? И это что ли? Ну что ж, если она не хочет жить на чужой счет? Потому что жить этими миллионами — значит жить на чужой счет. Я только теперь это узнал. Она хочет быть полезна отечеству и всем, и принести на общую пользу свою лепту. Про лепту-то еще мы в прописях читали. А как эта лепта запахла миллионом, так уж и тут не то. И на чем держится все это хваленое благоразумие, в которое я так верил? Что ты так смотришь на меня, отец? Точно ты видишь перед собой шута, дурачка. Ну что, что дурачок? Послушала бы ты, Наташа, что говорила об этом Катя. Не ум главное, а то, что направляет его. Натура, сердце, благородные свойства, развитие. Главное на этот счет есть гениальное выражение Безмыгина. Безмыгин — это знакомые Левеньки и Бореньки. И между нами голова. И действительно гениальная голова. Не далее, как вчера, он сказал к разговору. «Дурак, сознавшийся, что он дурак, есть уже не дурак. Какова правда?» «Такие изречения у него поминутно! Он сыплет истинами!» «Действительно гениально!» — заметил князь. «Ты все смеешься! Но ведь я от тебя ничего никогда не слыхал такого! И от всего вашего общества тоже никогда не слыхал! У вас все напротив! Все это как-то прячут, все бы пониже к земле, чтобы все росты, все носы выходили непременно по каким-то меркам, по каким-то правилам! Точно это возможно! Точно это не в тысячу раз невозможнее, чем то, о чем мы говорим и что думаем!» А еще называют нас утопистами. Послушал бы ты, как они мне вчера говорили. Ну что же, об чем вы говорите и думаете? Расскажи, Алеша. Я до сих пор как-то не понимаю, — сказала Наташа. Вообще обо всем, что ведет к прогрессу, к гуманности, к любви. Все это говорится по поводу современных вопросов. Мы говорим о гласности, о начинающихся реформах, о любви к человечеству, о современных деятелях. Мы их разбираем, читаем. Но главное, мы дали друг другу слово быть совершенно между собой откровенными и прямо говорить друг другу все о самих себе, не стесняясь. Только откровенность, только прямота могут достигнуть цели. Об этом особенно старается Безмыгин. Я рассказала об этом Кате, и она совершенно сочувствует Безмыгину. И потому мы все, под руководством Безмыгина, дали себе слово действовать честно и прямо всю жизнь. И что бы ни говорили о нас, как бы ни судили о нас, не смущаться ничем, не стыдиться нашей восторженности, наших увлечений, наших ошибок и идти напрямки. Коли ты хочешь, чтобы тебя уважали, во-первых и главное, уважай сам себя. Только этим, только самоуважением ты заставишь и других уважать себя. Это говорит Безмыгин, и Катя совершенно с ним согласна. Вообще мы теперь уговариваемся в наших убеждениях и положили заниматься изучением самих себя порознь, а все вместе толковать друг другу друг друга.
«Что за галиматья?» — вскричал князь с беспокойством. «И кто этот Безмыгин? Нет, это так оставить нельзя!»
«Чего нельзя оставить?» — подхватил Алеша. «Слушай, отец, почему я говорю все это теперь при тебе? Потому что хочу и надеюсь вести тебя в наш круг. Я дал уже там из-за тебя слово. Ты смеешься. Но я так и знал, что ты будешь смеяться. Но выслушай. Ты добр, благороден, ты поймешь. Ведь ты не знаешь, ты не видал никогда этих людей, не слыхал их самих. Положим, что обо всем этом слышал, все изучил. Ты ужасно учен, но самих-то их ты не видал, у них не был, а потому как же ты можешь судить о них верно? Ты только воображаешь, что знаешь. Нет, ты побудь у них, послушай их, и тогда я даю слово за тебя, что ты будешь наш». А главное, я хочу употребить все средства, чтобы спасти тебя от гибели в твоем обществе, к которому ты так прилепился, и от твоих убеждений.
Князь молча и с ядовитейшей насмешкой выслушал эту выходку. Злость была в лице его. Наташа следила за ним с нескрываемым отвращением. Он видел это, но показывал, что не замечает. Но как только Алеша кончил, князь вдруг разразился смехом. Он даже упал на спинку стула, как будто бы не в силах сдержать себя. Но смех этот был решительно выделанный. Слишком заметно было, что он смеялся единственно для того, чтобы как можно сильнее обидеть и унизить своего сына. Алеша действительно огорчился. Все лицо его изобразило чрезвычайную грусть. Но он терпеливо переждал, когда кончится веселость отца. «Отец», — начал он грустно, — «для чего же ты смеешься надо мной? Я шел к тебе прямо и откровенно. Если, по твоему мнению, я говорю глупости, вразуми меня, а не смейся надо мною. Да и над чем смеяться? Над тем, что для меня теперь свято, благородно? Но пусть я заблуждаюсь, пусть это все неверно, ошибочно, пусть я дурачок, как ты несколько раз назвал меня, но если я заблуждаюсь, то искренне, честно, я не потерял своего благородства. Я восторгаюсь высокими идеями. Пусть они ошибочны, но основание их свято. Я ведь сказал тебе, что ты и все ваши ничего еще не сказали мне такого же, что направило бы меня, увлекло бы за собою. Опровергни их, скажи мне что-нибудь лучше ихнего, и я пойду за тобой. Но не смейся надо мной, потому что это очень огорчает меня». Алеша произнес это чрезвычайно благородно и с каким-то строгим достоинством. Наташа с сочувствием следила за ним. Князь даже с удивлением выслушал сына и тотчас же переменил свой тон. «Я вовсе не хотел оскорбить тебя, друг мой», — отвечал он. «Напротив, я о тебе сожалею. Ты приготовляешься к такому шагу в жизни, при котором пора бы уже перестать быть таким легкомысленным мальчиком. Вот моя мысль. Я смеялся невольно и совсем не хотел оскорблять тебя». «Почему же так показалось мне?» — продолжал Алеша с горьким чувством. «Почему же уже давно мне кажется, что ты смотришь на меня враждебно, с холодной насмешкой, а не как отец на сына? Почему мне кажется, что если бы я был на твоем месте, я бы не осмеял так оскорбительно своего сына, как ты теперь меня? Послушай, объяснимся откровенно. Сейчас навсегда так, чтобы уж не оставалось больше никаких недоумений. И я хочу говорить всю правду. Когда я вошел сюда, мне показалось, что и здесь произошло какое-то недоумение. Не так, как-то ожидал я вас встретить здесь вместе. Так или нет? Если так, то не лучше ли каждому высказать свои чувства? Сколько зла можно устранить откровенностью? «Говори, говори, Алеша», — сказал князь. «То, что ты предлагаешь, нам очень умно. Может быть, с этого и надо было начать?» — прибавил он, взглянув на Наташу. «Не рассердись же за полную мою откровенность», — начал Алеша. «Ты сам ее хочешь, сам вызываешь. Слушай, ты согласился на мой брак с Наташей. Ты дал нам это счастье и для этого победил себя самого. Ты был великодушен, и мы все оценили твой благородный поступок. Но почему же теперь ты с какой-то радостью беспрерывно намекаешь мне, что я еще смешной мальчик и вовсе не гожусь быть мужем? Мало того, ты как будто хочешь осмеять, унизить, даже как будто очернить меня в глазах Наташи. Ты очень рад всегда, когда можешь хоть чем-нибудь меня выказать смешной стороны. Это я заметил не теперь, а уже давно. Как будто ты именно стараешься для чего-то доказать нам, что брак наш смешон, нелеп, и что мы не пара. Право, как будто бы ты сам не веришь в то, что для нас предназначаешь, как будто смотришь на все это, как на шутку, на забавную выдумку, на какой-то смешной водевиль. Я ведь не из сегодняшних только слов твоих это вывожу. Я вот в тот же вечер, во вторник же, как воротился к тебе отсюда, слышал от тебя несколько странных выражений, изумивших, даже огорчивших меня. И в среду, уезжая, ты тоже сделал несколько каких-то намеков на наше теперешнее положение. Сказал и о ней, не оскорбительно, напротив, но как-то не так, как бы я хотел слышать от тебя, как-то слишком легко, как-то без любви, без такого уважения к ней. Это трудно рассказать, но тон ясен, сердце слышит. Скажи мне, что я ошибаюсь, разуверь меня, ободри меня и ее, потому что ты ее огорчил. Я это угадал с первого же взгляда, как вошел сюда». Алеша высказал это с жаром и с твердостью. Наташа с какой-то торжественностью его слушала, и вся в волнении, с пылающим лицом, раза два проговорила про себя в продолжении его речи. «Да-да, это так». Князь смутился. «Друг мой», — отвечал он, — «я, конечно, не могу припомнить всего, что говорил тебе, но очень странно, если ты принял мои слова в такую сторону. Готов разуверить себя всем, чем только могу. Если я теперь смеялся, то и это понятно. Скажу тебе, что моим смехом я даже хотел прикрыть мое горькое чувство. Когда соображу теперь, что ты скоро собираешься быть мужем, то это мне теперь кажется совершенно несбыточным, нелепым, извини меня, даже смешным. Ты меня укоряешь за этот смех, а я говорю, что все это через тебя. Винюсь и я. Может быть, я сам мало следил за тобой в последнее время, и потому только теперь, в этот вечер, узнал, на что ты можешь быть способен. Теперь уже я трепещу, когда подумаю о твоей будущности с Натальей Николаевной. Я поторопился. Я вижу, что вы очень не сходны между собою. Всякая любовь проходит, а несходство навсегда остается. Я уж и не говорю о твоей судьбе, но подумай, если только в тебе честное намерение. Вместе с собой ты губишь и Наталью Николаевну, решительно губишь. Ведь ты говорил теперь целый час о любви к человечеству, о благородстве убеждений, о благородных людях, с которыми познакомился. А спроси Ивана Петровича, что говорил я ему давеча, когда мы поднялись в четвертый этаж по здешней отвратительной лестнице и оставались здесь у дверей благодаря Богу за спасение наших жизней и ног. Знаешь ли, какая мысль мне невольно тотчас же пришла в голову? Я удивился, как мог ты при такой любви к Наталье Николаевне терпеть, чтобы она жила в такой квартире, как ты не догадался, что если не имеешь средств, если не имеешь способности исполнять свои обязанности, то не имеешь права и быть мужем, не имеешь права брать на себя никаких обязательств. Одной любви мало. Любовь оказывается делами. А ты как рассуждаешь? Хоть и страдай со мной, но живи со мной. Ведь это негуманно, это неблагородно. Говорить о всеобщей любви, восторгаться общечеловеческими вопросами и в то же время делать преступления против любви и не замечать их, непонятно. Не перебивайте меня, Наталья Николаевна, дайте мне кончить. Мне слишком горько, и я должен высказаться. Ты говорил, Алеша, что в эти дни увлекался всем, что благородно, прекрасно, честно, и укорял меня, что в нашем обществе нет таких увлечений, а только одно сухое благоразумие. Посмотри же, увлекаться высоким и прекрасным, и после того, что было здесь во вторник, 4 дня пренебрегать тою, которая, кажется бы, должна быть для тебя дороже всего на свете. Ты даже признался о твоем споре с Катериной Федоровной, что Наталья Николаевна так любит тебя, так великодушно, что простит тебе твой проступок. Но какое право ты имеешь рассчитывать на такое прощение и предлагать об этом пари? И неужели ты ни разу не подумал, сколько горьких мыслей, сколько сомнений, подозрений послал ты в эти дни Наталье Николаевне? Неужели потому, что ты там увлекся какими-то новыми идеями, ты имел право пренебречь самую первейшую своей обязанностью? Простите меня, Наталья Николаевна, что я изменил моему слову, но теперешнее дело серьезнее этого слова, вы сами поймете это. Знаешь ли ты, Алеша, что я застал Наталью Николаевну среди таких страданий, что понятно, в какой ад ты обратил для нее эти 4 дня, которые, напротив, должны бы быть лучшими днями ее жизни. Такие поступки с одной стороны и слова, слова и слова с другой, неужели я не прав? И ты можешь после этого обвинять меня, когда сам кругом виноват? Князь кончил. Он даже увлекся своим красноречием и не мог скрыть от нас своего торжества. Когда Алеша услышал о страданиях Наташи, то с болезненной тоской взглянул на нее, но Наташа уже решилась. «Полно, Алеша, не тоскуй», — сказала она, — «другие виноваты тебя. Садись и выслушай, что я скажу сейчас твоему отцу. Пора кончить».
Дорогие наши слушатели, архив лучших программ «Радио Радонеж» можно прослушать на нашем сайте radonezh.ru.